5. Живое течение времени. Портреты молний. Моя проблема с наркотиками. Я окончил университет Мэна со средним баллом 2,9. Мне не хватило сущей ерунды, чтобы войти в список лучших студентов. В 22 года. Во время нашей второй встречи с Чарльзом Джейкобсом мне стукнуло 36. Он выглядел моложе своего возраста, возможно, потому что в последний раз я видел его сильно похудевшим и осунувшимся от горя. Я же в 1992 году выглядел намного старше своих лет. Я всегда любил ходить в кино. В 1980-х я в основном в одиночестве пересмотрел кучу фильмов. Иногда я дремал, например, на «Смертельном влечении», вот снотворное так снотворное. Но обычно смотрел на экран, под каким бы кайфом ни находился, захваченный магией шума и цвета и невероятно красивых женщин в легкомысленных одеяниях. Книги мне тоже нравились, и я их прочел немало, да и телепередачи были делом подходящим, особенно в номере мотеля, когда за окном бушевал ливень с ураганом. И все-таки для Джейми Мортона не было ничего лучше фильма на большом экране, где компанию мне составляли только попкорн и большой стакан Кока-Колы. И, само собой, героин. Я брал у торговца еще одну соломинку, перекусывал ее пополам и с помощью этих половинок вдыхал порошок в обе ноздри с тыльной стороны ладони. Я сел на иглу только в 1990 или 91, но все равно это случилось. Как случается с большинством из нас, можете поверить мне на слово. В кино меня больше всего привлекает скорость, с которой происходят метаморфозы. Можно начать с занудного подростка, без друзей, без денег, с никчемными родителями, и вдруг он сразу превращается в Брэда Питта в «Рассвете сил». И отделяет этого чудика от Бога всего лишь титр 14 лет спустя. «Торопить время — большой грех», — не уставала говорить нам мама в детстве. Обычно это случалось, к примеру, в феврале, когда мы мечтали, чтобы поскорее наступили летние каникулы, или когда мы никак не могли дождаться Хэллоуина. Наверное, мама была права, однако я не могу отделаться от мысли, что такие прыжки во времени пришлись бы очень по вкусу тем, кто живет неправильно. А в период между приходом к власти администрации Рейгана в 1980 году и ярмаркой штата в Талсе в 92-м я жил очень неправильно. Провалы во времени были, а вот нужные титры так и не появились. Мне приходилось проживать каждый день, а без дозы день растягивался на сотню часов. Съемка из затемнения показывает, как Кэмберлендс превратились в Хиттерс, а Хиттерс — в Джей-Тонс. Нашим последним выступлением как группы колледжа был грандиозный и шумный выпускной бал 78-го года в зале студенческого союза. Мы играли с 8 вечера до 2 часов ночи. Вскоре после этого Джей Педерсон привлек к нашим выступлениям вокалистку, которая была довольно известна в округе и умела потрясно играть на саксофоне. Ее звали Робин Сторс. Она идеально подошла нам, и к августу Джей Тоунс превратились в Робин энд де Джейз. Мы стали одной из самых востребованных групп штата Мэн. Приглашения поступали со всех сторон, и жизнь была хороша. Дальше все расплывается. 14 лет спустя Джейми Мортон проснулся в городе Талса. Не в хорошем отеле и даже не в мотеле средней руки, а в дыре под названием Fairgrounds Inn. Подобные места соответствовали представлениям Келли Ван Дорна об экономии. 11 утра, и кровать мокрая от мочи. Я не удивился. Если провести в постели 19 часов под воздействием дури, не обмочиться почти невозможно. Думаю, ты это сделаешь, даже если умрешь в наркотическом забытии. Хотя есть и свои плюсы. В таком случае ты уже никогда не проснешься на мокрой от мочи простыне. Я как зомби потащился в ванную комнату, стаскивая с себя трусы, хлюпая носом и протирая глаза. Сперва я добрался до набора для бритья, но не для того, чтобы побриться. Там хранился мой шприц и пара граммов в отдельной коробочке для сэндвичей. Причин считать, что кто-то мог вломиться в номер, чтобы украсть столь мизерную дозу, не имелось. Но проверять — вторая натура любого торчка. Разобравшись с этим, я перешел к унитазу и опорожнил мочевой пузырь от всего, что в нем накопилось со времени ночного конфуза. Стоя у унитаза, я вдруг сообразил, что у меня из головы вылетело нечто очень важное. В то время я играл с кантри-рок-группой, и мы должны были открывать концерт Сойера Брауна на Большой Оклахома Стейдж на ярмарке штата в Талсе. Настоящий прорыв для White Lightning, малоизвестной группы из Нэшвилла. «Саундчек в 5 часов», — сообщил мне Келли Ван Дорн. «Ты точно будешь?» «Конечно», — заверил я. «Обо мне не беспокойся». И такой облом! Выйдя из ванны, я увидел свернутый листок, подсунутый под дверь. Я подозревал, что там написано, но все равно поднял его и прочитал, просто чтобы быть уверенным. Записка была короткой и безрадостной. Я связался с сотрудниками департамента музыки и с их помощью нашел парня, который умеет играть на ритм и слайд-гитаре достаточно прилично, чтобы выручить нас. Он был рад заработать твои $600. Когда ты будешь это читать, мы уже будем на пути в Wildwood Green. Даже не думай нас догонять. Ты уволен. Мне чертовски жаль, но с меня хватит. Келли. Постскриптум. Наверное, ты не очень расстроишься, Джейми, но если не возьмешься за ум, то через год окажешься в тюрьме. Это если повезет. А если нет, то на том свете. Я сунул записку в задний карман, но она упала на потертый зеленый ковер. Я и забыл, что на мне ничего не было. Я поднял ее, бросил в мусорную корзину и выглянул в окно. На парковке во внутреннем дворике было пусто, если не считать старенького Форда и видавшего виды пикапа какого-то фермера. Форд Эксплорер, на котором перемещалась группа, и автобус с оборудованием, который водил наш звукорежиссер, исчезли. Келли не шутил. Эти шизики меня бросили. А может, оно и к лучшему. Мне иногда казалось, что если придется сыграть еще один опус в стиле кантри, то я точно лишусь последних мозгов, от которых и так почти ничего не осталось. Я решил, что сначала надо обязательно оплатить номер. У меня не было никакого желания провести в Талсе еще одну ночь, особенно в самый разгар ярмарки. Но требовалось время, чтобы определиться с планами на будущее. К тому же я должен был ширнуться, а не найти на ярмарке дозу мог только совсем ленивый. Отпихнув мокрые трусы ногой в угол и со злорадством подумав, что это чаевые для горничной, я расстегнул сумку. Там лежала только грязная одежда. Я собирался вчера наведаться в прачечную самообслуживание, но тоже забыл. Зато она была сухой. Я оделся и поплелся в офис мотеля через дворик, покрытый растрескавшимся асфальтом. Постепенно моя походка обретала уверенность, и теперь я мог не только переставлять ноги, как зомби, но уже и продвигаться вперед. Правда, тоже как зомби. Каждый раз, когда я сглатывал, в горле саднило. Для полного счастья. За конторкой портье сидела сурового вида деревенская тетка лет 50, чья жизнь в данный момент протекала под копной начесанных рыжих волос. На экране маленького телевизора ведущий ток-шоу флиртовал с Николь Кидман. Над телевизором в рамке висело изображение Иисуса, который дарил мальчику и девочке щенка. Меня это ничуть не удивило. В провинции нередко путают Христа с Санта-Клаусом.
«Ваша группа уже съехала», — сказала она, отыскав мое имя в регистрационной книге. Ее голос напоминал звук плохо настроенного банджо. Пару часов назад сказали, что едут в Северную Каролину».
«Я в курсе», — ответил я. «Я больше не с ними». Она приподняла бровь. «Творческие разногласия», — пояснил я. Бровь поднялась еще выше. «Я останусь еще на одну ночь».
«Ладно, наличная или кредитка?»
У меня имелось порядка $200 наличными, но большая часть этой ликвидности предназначалась для приобретения дури на ярмарке, поэтому я дал ей свою кредитку. Она позвонила, сообщила номер и теперь ждала подтверждения, прижав трубку к уху мясистым плечом и слушая рекламу бумажных полотенец, которые, судя по всему, могли бы вытереть насухо даже озеро Мичиган. Я смотрел вместе с ней. Когда на экран снова вернулось ток-шоу, к Николь Кидман присоединился Том Селек, а женщина за конторкой все еще ждала ответа. В отличие от меня, ее, похоже, это не сильно напрягало. Я чувствовал нарастающий зуд и пульсацию в больной ноге. Когда началась новая реклама, сельская тетка оживилась. Она повернулась в кресле к окну, посмотрела на невероятно голубое оклахомское небо и после короткой беседы повесила трубку и вернула мою кредитную карту.
«Отклонено, и у меня большие сомнения, стоит ли вас селить за наличные, если, конечно, они у вас есть».
Это была явная издевка, но я все равно приветливо улыбнулся. «С картой все в порядке. Это ошибка. Так часто бывает».
«Тогда вы сможете устранить ее в другом мотеле».
«Устранить? Вот уж не ожидал услышать это слово от деревенской тетки».
«Вниз по кварталу есть еще 4, но они так себе».
«Не то что этот придорожный Ритц-Карлтон», — подумал я, но ограничился тем, что попросил. «Попробуйте карту еще раз».
«Дорогуша», — сказала она, — «я смотрю на тебя и вижу, что в этом нет необходимости».
Я чихнул, повернув голову, чтобы прикрыть рот коротким рукавом футболки с изображением Charlie Daniels Band, что было не страшно, учитывая, что одежду мою давно не стирали. Даже очень давно. «Что вы хотите этим сказать?»
«Я хочу этим сказать, что бросила первого мужа, когда он и оба его брата пристрастились к героину. Без обид, но я знаю, с кем имею дело. За прошлую ночь оплачена кредитной картой группы, но теперь, когда ты, что называется, выступаешь соло, номер надо освободить в час дня».
«На двери написано 3». Она показала пальцем со сломанным ногтем на объявление, висевшее слева от календаря с Иисусом и щенком. «Во время ярмарки штата с 25 сентября по 4 октября расчетный час 13:00». «Слово «расчетный» написано с ошибкой», — сказал я. «Вам надлежит ее устранить». Она посмотрела на объявление, потом повернулась ко мне.
«Верно. Но в той части, где говорится о часе дня, все написано правильно».
Она взглянула на часы.
«У тебя есть еще 1,5 часа. Не заставляй меня звонить в полицию, дорогуша. Во время ярмарки копы слетаются быстрее, чем мухи на свежее собачье дерьмо, так что вмиг явятся».
«Да что за бардак?» — возмутился я. «Я тогда плохо соображал». Но ее ответ помню так же ясно, как будто услышал его пару минут назад.
«Да, дорогуша, такова жизнь».
После чего она повернулась к телевизору, где какой-то болван отбивал чечетку. Я не собирался принимать дозу днем, даже на ярмарке, поэтому задержался в Fairgrounds Inn до 1:30. Исключительно назло сельской тетке. Потом с сумкой в одной руке и гитарой в другой направился на ярмарку пешком. Сделал остановку на заправке Texaco, где North Detroit Avenue переходила в South Detroit. К тому времени я уже здорово хромал и сильно припадал на левую ногу, а каждый удар сердца отзывался мучительной болью в бедре. В мужском туалете я вколол себе половину заначки в левую подмышку. По телу разлилось тепло, а боль в горле и ноге начала стихать. Моя здоровая левая нога стала больной в один солнечный летний день 1984 года. Я ехал на мотоцикле «Кавасаки», а какой-то старый дебил двигался навстречу на «Шевроле» размером с прогулочную яхту. Он забрался на мою полосу, поставив меня перед выбором — либо грунтовая обочина, либо лобовое столкновение. Я сделал очевидный выбор и благополучно разъехался с этим дебилом. Ошибка заключалась в попытке вернуться обратно на шоссе на скорости 40 миль в час. Совет всем начинающим байкерам — никогда не поворачивайте на гравий на скорости 40. Я разбил мотоцикл и сломал ногу в 5 местах. И получил тяжелый ушиб бедра. Вскоре после этого я познал всю прелесть морфия. Боль в ноге утихла, ломка больше не сводила с ума, поэтому я покинул бензоколонку и продолжил путь, двигаясь быстрее. Добравшись до автовокзала, я уже задавался вопросом, какого черта так долго тусовался с Келли Ван Дорном и его долбанной кантри-группой? Играть сентиментальные медляки, да еще в тональности до, вовсе не мое призвание. Я был рокером, а не кантри-быдлом. Я купил билет на автобус до Чикаго, уходивший на следующий день в полдень. Билет давал право на место в камере хранения, и я оставил там свою сумку и Гибсон, единственную еще имевшуюся у меня ценную вещь. Билет обошелся в $29. Я закрылся в кабинке туалета и пересчитал оставшиеся деньги. Выходило $159, примерно как я и рассчитывал. Будущее просветлело. Я товарюсь на ярмарке, найду, где перекантоваться, может, в местном приюте для бездомных, а может, и на улице, а завтра уже буду мчаться на огромном сером автобусе в город ветров. Там, как и в большинстве крупных городов, имелась биржа музыкантов, где они собирались, чтобы потравить анекдоты, обменяться сплетнями и найти работу. Для кого-то это представляло большую проблему, ну, например, для аккордеонистов. Но на толковых ритм-гитаристов всегда имелся спрос, а я был не просто толковым. К 1992 году я мог даже запилить соло, если требовалось, и если еще соображал. Важно было добраться до Чикаго и найти работу раньше, чем Келли Ван Дорн раззвонит о моей ненадежности. До темноты оставалось не меньше 6 часов, и чтобы скоротать время, я использовал остатки дури по ее прямому назначению. После чего купил в газетном киоске дешевую книжку, устроился на скамейке и, открыв роман на середине, закимарил. Очнулся я потому, что на меня напал чих, но уже наступил вечер. Самое время бывшему ритм-гитаристу White Lightning отправиться на поиски приличного зелья. Когда я добрался до ярмарки, закат померк. На западе осталась лишь одна яркая оранжевая полоска. Хотя я намеревался потратить почти все деньги на дурь, мне пришлось разориться на такси, потому что чувствовал я себя совсем плохо. На этот раз дело не ограничилось обычными волнами боли, которые прокатывались по всему телу. В ушах тонко и противно звенело, и я чувствовал, что весь горю. Я объяснял этот жар тем, что предыдущей ночью слишком сильно подогрелся. Что до остального, то я не сомневался, что 6-7 часов сна наверняка поставят меня на ноги. Это время у меня будет в автобусе. Мне хотелось прийти в форму, прежде чем снова записаться добровольцем в армию рок-н-ролла. Я миновал главный вход на ярмарку, потому что только недоумки будут пытаться купить героин на выставке ремесел или домашнего скота. За ним располагался вход в развлекательный парк Беллз. Теперь ярмарки штата в Талсе обходятся без него, однако в сентябре 1992 года Беллз не только являлся обязательным атрибутом, но и переживал свой рассвет. Обе американские горки, деревянная Зинго и более современная Wildcat, кружились спиралями, и на каждом крутом повороте или смертельном падении вниз из проносившихся мимо вагончиков неслись крики восторга и страха. Стояли длинные очереди на водяные горки, музыкальный экспресс и фантасмагорию, щекочущую нервы поездку по дому с привидениями. Меня все это не интересовало, и я прошел по центральной аллее мимо ларьков и киосков, торговавших сэндвичами. От обычно аппетитного запаха свежей выпечки и жареных сосисок меня слегка затошнило. Возле аттракциона с бросанием колец околачивался парень по виду из тех, кого я искал. Когда я подошел к нему вплотную, чутье наркомана послало сигнал тревоги. На парне была футболка с надписью «Кокаин! Завтрак чемпионов!», что было чересчур. Я продолжил свой путь мимо тира, детского кегельбана, игровых автоматов и колеса фортуны. Мне становилось все хуже и хуже. Кожа горела, а звон в ушах нарастал. Горло драло так, что, сглатывая, я всякий раз невольно морщился. Впереди показалась площадка с мини-гольфом. Там было полно веселящихся подростков, и я решил, что наконец-то добрался до цели. В местах, где вечером собираются подростки, чтобы хорошо провести время, обязательно крутятся дилеры, которые рады помочь оторваться по полной. И точно, я заметил пару нужных мне ребят. Распознать их можно по вечно бегающим глазам и сальным волосам. Центральная аллея заканчивалась за площадкой мини-гольфа Т-образным разветвлением. Одна дорожка вела обратно к выставочным павильонам ярмарки, а вторая — к гоночному треку. У меня не было желания продолжить путь ни по одной из них. Но тут справа послышался странный электрический треск, за которым последовали аплодисменты, смех и крики изумления. Я подошел ближе и увидел, что каждый разряд сопровождался яркой синей вспышкой, напомнившей мне молнию. Молнию на крыше неба, если быть точным. Я не вспоминал о ней много лет. Чем бы там ни развлекали людей, толпа собралась приличная. Я решил, что барыги, околачивавшиеся возле площадки для гольфа, могут подождать пару-тройку минут. Эти ребята никогда не уходят до закрытия. Мне хотелось посмотреть, кто там извергает молнии в теплую и ясную оклахомскую ночь. Из усилителя загремел голос. «А теперь, когда вы увидели всю силу моего метателя молний, единственного в мире, уверяю вас, я хочу показать вам необыкновенный портрет, который вы можете увидеть всего за одну купюру с портретом Александра Гамильтона из своего кошелька. Потрясающая демонстрация до открытия моей электрической студии». Возможность увидеть самую поразительную фотосессию в жизни. Но мне понадобится доброволец, чтобы вы узнали, что именно получите за свои $10, которые еще никогда не тратили с такой пользой. Есть желающие. Кто готов рискнуть? Это совершенно безопасно, уверяю вас. Давайте, ребята. Мне говорили, что жители Оклахомы всегда славились храбростью. Перед находившейся на возвышении эстрадой собралась довольно приличная толпа, не меньше полусотни человек. На полотняном заднике шириной 6 и высотой порядка 20 футов размещалась фотография почти такого же размера, как экран в кинотеатре. На ней была изображена очень красивая молодая женщина, стоявшая, судя по всему, на полу танцевального зала. Ее черные волосы были уложены в необыкновенно сложную прическу, на создание которой наверняка ушло несколько часов. Вечернее платье было очень открытым и без бретелек, а низкие чашечки, поддерживавшие грудь, акцентировали внимание на соблазнительных формах. Довершали картину бриллиантовые серьги в ушах и алая губная помада. Перед фотографией женщины в танцевальном зале стояла допотопная камера на три ноги с черной тканью, чтобы накрывать голову, похожая на те, что использовали в XIX веке. Размещена она была так, что объектив захватывал, как казалось со стороны, только ноги женщины ниже колен. Рядом на подставке стоял лоток с порошком для вспышки. На камеру небрежно опирался одетый в черное мужчина в цилиндре. И я сразу его узнал. Все это я помню хорошо, но в том, что происходило затем, не могу с уверенностью полагаться на свою память. И открыто признаю это. Я был наркоманом со стажем, уже 2 года сидевшим на игле. Начинал с подкожных доз, но постепенно все чаще и чаще стал колоться в вену. Я здорово исхудал. Вдобавок ко всему у меня была высокая температура. Я подхватил грипп, который скрутил меня моментально. Поднявшись то утро, я решил, что это просто обычный насморк от наркоты. В худшем случае простуда. Но к тому времени, когда я увидел Чарльза Джейкобса возле старинной камеры на штативе перед огромной фотографией девушки с надписью «Портрет и молнии», у меня перед глазами все плыло. Я не удивился, что снова вижу того же священника, чьи виски чуть тронула седина, а в уголках рта появились морщинки. Правда, едва заметные. Я бы не удивился, если бы рядом с ним на сцене оказались мои покойные мать и сестра, наряженные плейбоевскими зайками. Двое мужчин откликнулись на призыв Джейкобса и подняли руки, но он засмеялся и указал на портрет красавицы за своей спиной. «Я не сомневаюсь, что вы, ребята, в субботнюю ночь не уступите в храбрости самому дьяволу. Но платье без бретелек вас точно не украсит». Толпа отозвалась добродушным смехом. «Мне нужна девушка», — объявил человек, который показывал мне мирное озеро, когда я был карапузом в коротких штанишках. «И красивая, хорошенькая юная жительница Оклахомы. Что скажете? Согласны со мной?» Все снова захлопали, выражая полное согласие. И Джейкобс, который уже наверняка выбрал себе объект, ткнул беспроводным микрофоном в сторону кого-то в первых рядах толпы. «Как насчет вас, мисс? Своей красотой вы вряд ли кому уступите». Я стоял в задних рядах, но толпа, казалось, вдруг начала расступаться передо мной, как будто я обладал какой-то магической силой. Наверное, я просто проложил себе путь, но это не отложилось в моей памяти, и если кто и толкал меня локтем в ответ, я этого не помню. Мне казалось, что меня просто несет вперед. Все краски сделались ярче, а гудки карусельной Каллиопы и крики с горки Зинго громче. Гул в ушах перерос в мелодичный перезвон, похожий, кажется, на доминант септаккорд. Я пробрался через завесу аромата духов, лосьона после бритья и уцененного лака для волос. Миловидная девушка с длинными светлыми волосами отказывалась, но друзья не обращали на это внимания и вытолкнули ее вперед. Она поднялась по ступенькам с левой стороны сцены, продемонстрировав загорелые бедра под подолом короткой джинсовой юбки. На девушке была зеленая блузка под горло, такая короткая, что кокетливо оставляла неприкрытой полоску живота не меньше дюйма шириной. Несколько человек одобрительно присвистнули. «Каждая красавица несет в себе положительный заряд», — сообщил Джейкоб в толпе и снял цилиндр. Я видел, как сжалась его рука, державшая шляпу. На мгновение я испытал те же ощущения, что и в памятный день на крыше неба, который с тех пор не испытывал ни разу. По коже побежали мурашки, волосы на шее зашевелились, а легкие заполнил тяжелый, будто пропитанный маслом воздух. Затем на лотке рядом с камерой что-то взорвалось, но явно не порошок для вспышки, и, висевший сзади холст, залило ослепительное синее сияние. Лицо девушки в вечернем платье исчезло. Когда сияние стало тускнеть, я увидел на фотографии, или так мне показалось, ту самую деревенскую тетку лет 50, что выставила меня из мотеля несколько часов назад. Затем снова появилась девушка в вечернем платье с блестками и низким вырезом. Это ошеломило толпу, да и на меня произвело сильное впечатление, хотя я и ожидал чего-то подобного. Преподобный Джейкобс со своими обычными фокусами. Вот и все. Я даже не удивился, что когда он положил девушке руку на плечо и повернул ее лицом к нам, на мгновение я увидел на ее месте 16-летнюю Астрид Содерберг, которая боялась залететь. Ту самую Астрид, что иногда вдыхала мне в рот дым своей тонкой сигареты, отчего я возбуждался так, что и передать невозможно. А затем девушка снова превратилась в маленькую провинциалку, приехавшую в город повеселиться от души. Ассистент Джейкобса, прыщавый парень с плохой стрижкой, вынес обычный деревянный стул. Он поставил его перед камерой и театрально стряхнул соринки со старомодного сюртука Джейкобса. «Присядьте, дорогая», — сказал Джейкобс, подводя девушку к стулу. «Я обещаю, что вас ждет потрясающее приключение». Он шевельнул бровями, и его молодой помощник нервно дернулся. Публика весело загудела. Взгляд Джейкобса скользнул по толпе и на мгновение остановился на мне. Я теперь стоял в первом ряду. Затем он снова посмотрел на меня и после короткого раздумья отвернулся.
«А это не больно?» —
поинтересовалась девушка. И теперь я видел, что она совсем не похожа на Астрид. «Ну, конечно, нет. Моя первая любовь сейчас намного старше. И где бы она ни находилась, ее фамилия почти наверняка не Содерберг». «Ни капельки», — заверил Джейкобс. «И в отличие от всех других леди, которые не побоятся выйти сюда, ваш портрет будет...» Он отвернулся от нее обратно к толпе и на этот раз нашел взглядом именно меня. «Абсолютно бесплатным». Он усадил ее в кресло, продолжая болтать, но теперь казался слегка неуверенным, как будто потерял нить. Пока помощник завязывал девушке глаза белым шелковым платком, Джейкобс несколько раз смотрел на меня. Если его мысли и занимало что-то другое, зрители ничего не заметили. Маленькая красивая девушка собиралась сфотографироваться у ног гигантской красивой девушки — причем не как-нибудь, а с завязанными глазами, что вызывало немалый интерес. Как и то, что живая девушка демонстрировала всю прелесть своих ножек, а та, что на фотографии, — своей груди.
«А кому?» — начала девушка, и Джейкобс тут же поднес микрофон к ее губам, чтобы вопрос могли слышать все присутствующие. «Нужна моя фотка с повязкой на глазах».
«У тебя не все прикрыто повязкой, дорогуша!» — крикнул кто-то из толпы, что вызвало одобрительный смех.
Девушка на стуле крепко сжала коленки, но тоже слабо улыбнулась. Так улыбаются люди, которым ничего другого не остается.
«Дорогая, я думаю, что вас ждет удивительный сюрприз!» — пообещал Джейкобс и повернулся к толпе. «Электричество! Хотя мы все воспринимаем его как нечто само собой разумеющееся, оно является самым большим чудом природы. По сравнению с ним пирамида Хеопса — просто муравейник. Электричество — основа нашей современной цивилизации. Кое-кто считает, что понимает его суть, но позвольте вас заверить, леди и джентльмены, что никто не может постичь тайны электричества, той силы, что связывает саму Вселенную в единое гармоническое целое. Понимаю ли его я? Нет, во всяком случае не до конца. Но зато мне известна его сила разрушения, исцеления и создания волшебной красоты. Как вас зовут, мисс?
Кэти Морс.
Кэти, есть старинное изречение «красота в глазах смотрящего». Сегодня вечером мы и все присутствующие убедимся в его справедливости. А когда вы отсюда уйдете, у вас будет портрет, который вы сможете показать своим внукам. А они своим. И если эти пока еще нерожденные потомки не станут им восхищаться, то мое имя не Дэн Джейкобс.
«Оно действительно другое», — подумал я. Меня уже шатало из стороны в сторону, как будто в такт доносившейся с каруселей музыки и звону в ушах. Я пытался остановиться, но понял, что не могу. Меня не покидало странное ощущение, будто из ног вытягивали по одной все косточки, превращая их в бесполезные куски плоти. «Ты Чарльз, а не Дэн. Неужели ты думаешь, что я не знаю человека, который вернул моему брату голос?»
«А теперь, леди и джентльмены, я попрошу вас на мгновение закрыть глаза».
Помощник театрально закрыл ладонью свои. Джейкобс крутанулся на месте, приподнял черную ткань на задней панели камеры и набросил себе на голову.
«Закройте глаза, Кэти», — скомандовал он. «Электрический импульс настолько мощный, что может на время даже ослепить. Считаю до трех. Один, два и три».
Я снова ощутил, как воздух вдруг стал удивительно плотным, и окружающие, похоже, тоже это заметили, потому что толпа отшатнулась назад. Затем послышался громкий треск, будто кто-то щелкнул пальцами возле моего правого уха. Все озарилось яркой синей вспышкой. Охнули зрители. А когда все увидели, что стало с фотографией на большом полотне, над толпой пронесся крик изумления.
«А-а-а!»
Вечернее платье осталось прежним, очень открытое, усыпанное серебряными блестками. Кокетливые очертания чашечек и сложная прическа не изменились. Однако грудь стала меньше, а волосы светлыми. Перемены коснулись и лица. Теперь на полу танцевального зала стояла Кэти Морс. Я моргнул, и юная оклахомка исчезла, а на ее месте оказалась Астрид. Точно такая, как в 16 лет, когда я изнывал от любви к ней днем и от похоти, в конце концов утоленной, ночью. Ошеломленная толпа выдохнула, и мне пришла в голову дикая мысль, которая тем не менее казалась верной. Все присутствующие видели кого-то из своей прожитой жизнью, навсегда канувшего в лету или измененного живым течением времени. А потом на фотографию снова вернулась Кэти Морс, но это было не менее изумительным. Кэти Морс, ростом 20 футов, в дорогом платье, которого у нее никогда не будет в реальной жизни. Бриллиантовые серьги никуда не делись, и хотя помада на губах сидевшей на стуле девушки была розовой, на огромной фотографии она стала ярко-алой. Никаких следов повязки на глазах. «Все тот же преподобный Джейкобс», — подумал я. Хотя за это время он и освоил куда более впечатляющие трюки, чем электрический Иисус, идущий по воде Мирного озера, или лента из ткани с игрушечным моторчиком внутри. Он отбросил черную ткань и вытащил пластинку из своей камеры. Показал ее зрителям, и по толпе снова прокатился изумленный гул. Затем Джейкобс поклонился и повернулся к Кэти, явно не понимавший, что происходит. Он протянул ей пластинку со словами: «Снимите повязку с глаз, Кэти, теперь уже можно». Она стянула повязку и увидела снимок. Провинциальная девчушка превратилась в блистательную французскую куртизанку. Она прикрыла руками рот, но Джейкобс успел поднести микрофон прямо к ее губам, и все услышали, как она простонала:
«Боже ты мой!»
«А теперь повернитесь», — скомандовал Джейкобс.
Девушка поднялась, обернулась, посмотрела и отшатнулась от своего портрета, на котором она была высокой, невероятно ухоженной и в потрясающем наряде. Джейкобс обнял ее за талию, чтобы поддержать. Он снова сжал руку, в которой держал микрофон. Наверняка в ней было спрятано какое-то устройство дистанционного управления. И на этот раз толпа не просто охнула, а разразилась криками восхищенного изумления. Гигантская Кэти Морс стала нарочито медленно поворачиваться, демонстрируя спинку платья, гораздо более откровенную. Она посмотрела через плечо и подмигнула. Джейкобс не забыл о микрофоне. Было видно, что он уже набил на этом руку. И по толпе разнеслось так же отчетливо, как и в первый раз.
«Охренеть можно!»
Все засмеялись и захлопали. Щеки Кэти залил малиновый румянец, и смех только усилился. А портрет над ней Джейкобсом стал меняться. Светлые полосы начали темнеть, а черты лица расплываться, и только алая помада оставалась ярким пятном, как улыбка чеширского кота в «Алисе в стране чудес». На полотне снова появилась первоначальная девушка. Образ Кэти Морс исчез без следа. «Но это изображение никогда не исчезнет», — заверил Джейкобс, поднимая старомодную пластинку. «Мой помощник напечатает его и вставит в рамку, и вы сможете забрать его сегодня вечером, когда отправитесь домой».
«Эй, парень, гляди!» — крикнул кто-то из первого ряда. «Она сейчас упадет!»
Но ничего подобного не случилось, она лишь покачнулась. А вот я действительно потерял сознание. Когда я открыл глаза, то обнаружил, что лежу на двуспальной кровати под одеялом, натянутым до самого подбородка. Я повернул голову вправо и увидел стену, обшитую панелями под дерево. Слева располагался хорошо оборудованный кухонный уголок с холодильником, раковиной и микроволновкой. Дальше стоял диван, обеденный стол с четырьмя стульями и даже мягкое кресло перед встроенным телевизором. Я не мог вытянуть шею и увидеть водительское место, но как гастролирующий музыкант, проехавший десятки тысяч миль в кемперах, хотя и не таких навороченных, точно знал, где нахожусь. В большом жилом автофургоне, не исключено, что в Баундере, в чьем-то доме вдали от дома. У меня был жар, я весь горел. Во рту пересохло, а горло драло так, будто его терли наждаком. И к тому же подкрадывалась ломка. Я сбросил одеяло, и меня мгновенно пробрала дрожь. Заметив тень, я повернул голову и увидел Джейкобса. В руках он держал нечто чудесное. Высокий стакан с апельсиновым соком и торчащий из него соломинкой. Лучше мог быть только заряженный шприц, но всему свое время. Я протянул руку за стаканом. Джейкобс накинул на меня одеяло и опустился возле кровати на колено. «Потихоньку, Джейми. Боюсь, тебя здорово прихватило». Я сделал глоток. Изумительное ощущение. Попытался взять стакан и осушить его залпом, но Джейкобс мне не позволил. «Сказал же, потихоньку». Я опустил руку, и он дал мне еще один глоток. Этот прошел хорошо, но от третьего живот скрутило спазмом, и дрожь вернулась. Причиной тому был не грипп.
«Мне нужна дурь», — признался я. «Мне не хотелось возобновлять знакомство со священником, которого я знал в детстве, со своим первым взрослым другом, таким образом. Но наркоманы лишены стыда. К тому же у него самого могло быть рыльце в пушку. А иначе зачем ему представляться Дэном Джейкобсом вместо Чарльза?» «Да», — сказал он, — «я видел следы.
и намерен поддерживать тебя, по крайней мере, пока ты не справишься с болезнью. Иначе тебя будет рвать при каждом приеме пищи. А до нормального веса тебе надо набрать минимум 50 фунтов. Он достал из кармана коричневый пузырек с маленькой ложечкой, прикрепленной к крышке. Я потянулся за ним. Он покачал головой и отвел руку. «Те же правила. Из моих рук». Он отвинтил крышку, вытряхнул на ложку крошечную порцию грязно-белого порошка и поднес мне к носу. Я втянул порошок правой ноздрёй. Он насыпал новую порцию, и я втянул ее левой. Этого количества мне было явно недостаточно, однако дрожь потихоньку утихала, и вид холодного апельсинового сока уже не вызывал позывов к рвоте. «Теперь можешь подремать», — сказал Джейкобс. «Или покемарить, как у вас это зовется. Я собираюсь приготовить тебе куриный бульон. Не такой, конечно, как варила твоя мама, а Кэмпбеллс, но другого у меня нет».
«Боюсь, что не смогу, и меня вырвет», — предупредил я.
Но, как выяснилось, смог. Выпив из его рук всю кружку, я попросил еще дури. Он дал мне вдохнуть пару крошечных доз.
«Откуда у тебя это?» — поинтересовался я, когда он засунул пузырек в передний карман джинсов, в который успел переодеться. Он улыбнулся. Эта улыбка осветила его лицо, и я вновь увидел перед собой того 25-летнего мужчину, который любил свою жену и обожал маленького сына.
«Джейми», — ответил он, — «я работаю в парках развлечений и на карнавалах уже очень давно. И если бы я не мог найти наркотики, то был бы либо слепцом, либо идиотом».
«Мне нужно больше. Я должен уколоться».
«Нет, уколоться ты хочешь, и дозы для этого ты от меня не получишь. Я не стану помогать тебе ловить кайф. Я просто не хочу, чтобы ты корчился в судорогах и умер в моем доме. А теперь поспи. Уже почти полночь. Если завтра тебе станет полегче, мы о многом поговорим. В частности, о том, как тебе избавиться от зависимости. Если нет, я отвезу тебя в больницу Святого Франциска или в университетский медицинский центр».
«Желаю удачи в попытке меня туда пристроить», — отозвался я. «Я на грани разорения, а вся моя медицинская страховка — Тайленол в ночной аптеке».
«Как говорила Скарлетт О'Хара, мы подумаем об этом завтра, поскольку завтра будет другой день».
«Бред собачий», — прохрипел я.
«Ну, как скажешь».
«Дай мне еще».
Две крошечные щепотки, на которые он расщедрился в прошлый раз, были мне как слону дробина, но все же лучше, чем ничего. Он подумал и дал еще две щепотки, даже меньше предыдущих. «Давать героин человеку с тяжелым гриппом», — сказал он и усмехнулся. «Я, должно быть, совсем спятил». Ощупав себя под одеялом, я понял, что раздет до трусов.
«Где моя одежда?»
«В шкафу. Боюсь, что положил ее отдельно от своей. Она с душком».
«Мой бумажник в переднем кармане джинсов. Там квитанции на сумку и гитару. Одежда чепуха, но гитара нет».
«Автовокзал или железнодорожный?»
«Авто».
Хотя дурь поступала в виде порошка и в микроскопических количествах, она была либо отличного качества, либо действовала на мой истощенный организм особенно сильно. От выпитого бульона по животу разливалось тепло, и веки налились свинцом. «Спи, Джейми», — сказал он и слегка сжал мне плечо. «Если хочешь выздороветь, надо спать». Я откинулся на подушку. Она оказалась намного мягче, чем в мотеле Fairgrounds Inn.
«А почему ты называешь себя Дэном?»
«Просто потому, что так меня зовут. Чарльз Дэниел Джейкобс. А теперь спи». Я собирался последовать его совету, но была одна вещь, про которую я должен был спросить. Взрослые, понятно, меняются, но если их не уродует несчастный случай или изнурительная болезнь, обычно их можно узнать. Детей же, с другой стороны.
«Ты узнал меня. Я видел это. Как?»
«Ты похож на свою мать, Джейми. Надеюсь, с Лорой все в порядке».
«Она умерла. И Клэр тоже. Их обеих больше нет».
Я не видел, как он воспринял эту новость. Я закрыл глаза и через 10 секунд отключился. Я проснулся, чувствуя себя лучше, но меня снова сильно трясло. Джейкобс положил мне на лоб температурную полоску, купленную в аптеке, подержал около минуты, после чего кивнул. «Ты можешь выкарабкаться», — сказал он и дал мне вдохнуть еще две крошечные щепотки из коричневого пузырька. «Можешь встать и съесть омлет».
«Сначала в ванную».
Он показал, куда идти, и я добрался до маленькой кабинки, держась за стену. Мне требовалось отлить, но сил, чтобы стоять, не было, и пришлось садиться на унитаз, как девчонке. Когда я вышел, Джейкобс взбивал яйца и насвистывал. В животе у меня заурчало. Я попытался припомнить, когда в последний раз ел что-то, кроме суповых консервов. На ум пришло только мясное ассорти за кулисами перед концертом пару дней назад. Было ли после этого хоть что-нибудь, я не помнил. «Не торопись», — сказал он, ставя тарелку на столик. «Иначе тебя снова может вырвать, а это никому не нужно, верно?» Я медленно съел все, что было на тарелке. Он сидел напротив меня, потягивая кофе. Когда я попросил себе порцию, он налил мне полкружки, сильно разбавив сливками.
«Тот фокус с картиной», — спросил я. «Как ты это сделал?»
«Фокус? Ты меня обижаешь. Изображение на заднике покрыто фосфорицирующим веществом, а камера — электрический генератор».
«Это я понял».
«Вспышка — особое устройство большой мощности. Она проецирует изображение предмета на ту девушку в вечернем платье. Держится оно недолго, слишком велика площадь. С другой стороны, фотографии, которые я продаю, держатся гораздо дольше».
«И она, правда, сможет показать ее своим внукам? В самом деле?»
«Нет», — признался он.
«А сколько она продержится?»
2 года, плюс-минус.
«А к тому времени ты уже будешь далеко».
«Верно. И картинки, которые действительно имеют значение...» Он постучал себя пальцем по виску. «Здесь, в голове, для всех нас. Ты не согласен?»
«Но, преподобный Джейкобс...» Я увидел, как на мгновение он снова превратился в человека, читавшего ужасную проповедь в далекие времена президентства Линдона Джонсона.
«Пожалуйста, не называй меня так. Достаточно просто Дэн. Это мое нынешнее имя. Дэн — творец портретов молний. Ну, или Чарли, если так тебе проще».
«Но она обернулась. Девушка на том заднике сделала полный оборот на 360 градусов».
«Простой трюк с прокручиванием кинопленки». Произнося эти слова, он отвернулся, а затем снова посмотрел на меня. «Ты хочешь поправиться, Джейми?»
«Я уже поправляюсь. Должно быть обычная болячка из тех, что проходят за сутки».
«Нет, у тебя настоящий грипп. И если ты сейчас отправишься на автовокзал, то к полуночи снова свалишься. Оставайся здесь, и, думаю, через несколько дней тебе действительно станет лучше». «Но я спрашивал не о гриппе».
«Я в порядке», —
— произнес я, но теперь настала моя очередь отвернуться. Однако, заметив в его руках маленький коричневый пузырек, я уже не мог отвести от него глаз. Джейкобс держал его за ложечку и раскачивал на маленькой серебряной цепочке, будто гипнотизер свой маятник. Я потянулся к пузырьку, он убрал руку. «Как давно ты подсел?»
«На героин? 3 года назад.
На самом деле я принимал его уже 6 лет.
Я попал в аварию на мотоцикле, размозжил к чертям и бедро, и голень. Мне стали давать морфий».
«Ну, это понятно.
А потом перевели на кодеин. Но он ни хрена не помогал, поэтому я начал запивать таблетки сиропом от кашля. Терпингидрат. Слышал о нем когда-нибудь?»
«Смеешься. Его еще называют армейским джином».
«Нога зажила, но не до конца. Тогда, в то время, я играл в группе Andersonville Rockers. А может, они уже успели переименоваться в Georgia Giants. Один парень познакомил меня с гидрокодоном. Это был большой шаг в нужном направлении, поскольку гидрокодон действительно снимал боль. Послушай, тебе охота все это слушать?»
«Не сомневайся».
Я пожал плечами, будто мне все равно, но на самом деле был рад, что могу с кем-то откровенно поговорить. До того дня в фургоне Джейкобса я никому об этом не рассказывал. В группах, с которыми я играл, все просто пожимали плечами и отворачивались. От меня требовалось только являться вовремя и помнить аккорды «In the Midnight Hour», что уж, поверьте мне на слово, не требует 7 пядей во лбу.
«Это еще один сироп от кашля. Он сильнее терпингидрата, но надо знать, как добраться до нужного компонента. Для этого нужно привязать горлышку веревку и раскрутить на ней бутылку с бешеной скоростью. Центробежная сила разделяет сироп на 3 фракции. Нужное вещество, гидрокодон, находится в середине и потребляется с помощью соломки».
«Потрясающе!»
«Ну, как сказать, — подумал я.
Через некоторое время, когда боль вернулась, я снова обратился к морфию. А потом выяснил, что героин действует не хуже, зато вдвое дешевле. Я улыбнулся. Знаешь, это похоже на фондовый рынок наркотиков. Когда все перешли на кристаллический кокаин, цены на гирик обвалились».
«На мой взгляд, твоя нога зажила хорошо, — мягко сказал он. — Там некрасивые шрамы, видно, что какую-то часть мышечной массы пришлось удалить, но немного. Какой-то доктор отлично над тобой поработал».
«Я могу ходить, верно, но попробуй простоять на ноге, в которой полно металлических скоб и винтов, 3 часа подряд под палящими лучами Юпитеров, с 9-фунтовой гитарой на плече. Ты можешь наставлять меня сколько угодно, потому что подобрал, когда я был никакой, и думаю, теперь я твой должник, но только не надо рассказывать мне о боли. О ней нельзя судить со стороны». Он кивнул.
«Как человек, которому довелось пережить потери, я понимаю это. Но есть нечто, и я уверен, тебе это известно, что запрятано глубоко внутри. Источником боли является твой мозг, который обвиняет во всем твою ногу. Мозг в этом плане — большой искусник выдавать одно за другое».
Он убрал пузырек обратно в карман. Я проводил его взглядом, полным глубокого сожаления, и наклонился вперед, глядя мне прямо в глаза.
«Я думаю, что смогу тебе помочь электротерапией. Никаких гарантий, и лечение может не избавить тебя навсегда от психической тяги. Но не сомневаюсь, что дам тебе то, что в американском футболе называют свободным пространством».
«То же лечение, что и с Конни, когда он получил удар по горлу лыжной палкой?»
Он явно удивился, а потом рассмеялся. «Ты это помнишь?»
Еще бы, такое не забывается.
И еще я помнил, как он отказался пойти со мной попрощаться с Джейкобсом после ужасной проповеди. Конечно, это было не то же самое, что отречение Петра от Иисуса, но близко.
То лечение было в лучшем случае сомнительным, Джейми, скорее эффектом плацебо. Тебе же я предлагаю реальную терапию, которая закоротит, ну, по крайней мере, я в это верю, синдром отмены.
Ты ничего другого и не мог сказать, верно?
Ты судишь обо мне по сценическому образу, Джейми. Но это всего лишь образ. Когда я не в сюртуке и не зарабатываю на жизнь, я пытаюсь говорить правду. На самом деле и во время представления я обычно говорю правду. Та фотография действительно будет поражать друзей мисс Кэти Морс.
Ну да, согласился я, в течение 2 лет, плюс-минус.
Хватит юлить. Ответь на мой вопрос. Ты хочешь поправиться?
Я вспомнил приписку в послании Келли Ван Дорна, которое тот подсунул под дверь. Он написал, что если я не возьмусь за ум, то через год окажусь в тюрьме. Если повезет.
3 года назад я завязывал.
Это было полуправдой, поскольку тогда я пытался перейти на марихуану, чтобы избавиться от героиновой зависимости по образу и подобию тех, кто хотел с помощью травки уйти от тяги к алкоголю.
Прошел через все, и судороги, и жар, и понос. С ногой стало так плохо, что я едва ковылял. Какое-то повреждение нерва.
Думаю, смогу решить и эту проблему тоже.
Ты кто, чудотворец? И хочешь, чтобы я в это поверил?
Он сидел на ковре возле кровати. После этих слов он поднялся.
На сегодня достаточно. Тебе надо поспать. До выздоровления еще далеко.
Ну, тогда дай мне то, что точно поможет.
Он не стал спорить и выполнил просьбу. И это помогло, но не в полной мере. В 1992 году в полной мере мне могла помочь только игла. Другого варианта не имелось. Нельзя было просто махнуть на это дерьмо волшебной палочкой и заставить его исчезнуть. Во всяком случае, я так думал. Я провел в его фургоне несколько дней, поддерживая жизнь супом, сэндвичами и назальными дозами героина, которых хватало только для снятия приступов сильной трясучки. Он принес мою гитару и сумку. В сумке я припрятал запасной шприц, но найти его мне не удалось. Это произошло на 2-й день, когда он уехал на ярмарку проводить свое шоу с портретами-молниями. Я умолял его вернуть мне шприц и дать героина, чтобы я мог нормально подзарядиться.
«Нет», — сказал он, — «если ты хочешь уколоться в вену...»
«Я вводил только под кожу!»
Он понимающе усмехнулся.
«Если хочешь этого, тебе придется доставать все нужное самому. Если сегодня на это нет сил, они появятся завтра, и тут, на территории парка... ты быстро решишь все свои проблемы. Только обратно тогда не возвращайся.
А когда мы займемся этим так называемым чудо-лечением?
Когда ты достаточно окрепнешь, чтобы выдержать небольшую электростимуляцию лобной доли головного мозга.
Я похолодел. Я лежал на его кровати, сам он спал на выдвижной кушетке. Но при этих словах спустил ноги на пол и смотрел, как он снимает костюм, в котором выступал, аккуратно его вешает и переодевается в простую белую пижаму, похожую на те, в которые наряжают статистов, играющих пациентов в психушке в фильмах ужасов. Иногда мне казалось, что ему и вправду место в сумасшедшем доме, и вовсе не потому, что он устроил столь необычное шоу. Иногда... особенно при рассказах о целебных свойствах электричества, в его глазах появлялось нечто, заставлявшее усомниться в здравости его ума. Вспыхивал тот же самый огонь, что при чтении проповеди, лишивший его работы в Харлоу.
«Чарли», — так я теперь к нему обращался, — «ты говоришь о шоковой терапии?»
Он серьезно посмотрел на меня, застегивая пуговицы своей белой больничной пижамы. «И да, и нет. В общепринятом смысле, безусловно, нет, потому что я не собираюсь лечить тебя обычным электричеством. Мои разглагольствования перед публикой особого доверия не вызывают, но таков запрос клиентов. Им не нужна реальность, Джейми. Они приезжают за чудом. Но тайное электричество действительно существует, и его возможности весьма многообразны. Я еще не узнал их все, включая и ту, что меня интересует больше всего».
«Поделишься?»
«Нет. Я дал несколько представлений, устал, и мне нужно поспать. Надеюсь, завтра утром ты все еще будешь здесь. А если нет, это твой выбор».
«В свое время ты сказал бы, что у человека нет выбора, а есть только воля Божья».
«Тогда я был другим человеком, молодым парнем с наивными представлениями. Пожелаешь мне спокойной ночи?»
Я пожелал, а потом лег в кровать, которую он мне уступил.
Он больше не был проповедником, но во многих отношениях оставался добрым самаритянином. Меня не раздели до нога, как случилось с человеком, которого ограбили разбойники по пути в Иерихон. Но героин наверняка взял свою долю. Джейкобс накормил меня, предоставил приют и поддержал героином, давая ровно такую дозу, какая позволяла не сорваться и не свихнуться окончательно. Теперь возникал вопрос, стоит ли мне рискнуть и позволить ему отутюжить мои мозговые импульсы? Или убить меня мегавольтным разрядом особого электричества в голову? Раз пять, если не все 10, я собирался подняться, дотащиться до центральной аллеи и найти там человека, который продаст мне все, что нужно. Потребность в дозе сверлила мой мозг, проникая все глубже и глубже. Вдыхание героина через нос меня не удовлетворяло. Мне нужно было доставить наркотик, причем в недетском количестве, прямо в центральную нервную систему. Один раз я даже спустил ноги с кровати и потянулся к рубашке, преисполненной решимости сделать это и закрыть вопрос. Но потом снова лег, обливаясь потом и пытаясь унять дрожь и судороги. Наконец я начал отключаться. Я не стал этому препятствовать, решив отложить все на следующий день. Завтра. Я уйду завтра. Но я остался. И на пятый день утром, мне кажется, это был пятый день, Джейкобс сел за руль автокемпера, завел двигатель и сказал: «Давай прокатимся». У меня не осталось выбора, разве что открыть дверь и выпрыгнуть на ходу, потому что мы уже ехали.